Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», в летаргической зоне, памяти Леонида Черткова. Литературовед, архивный юноша, поэт Леонид Натанович Чертков был ярчайшей фигурой неофициальной культуры 50-х-60-х годов. Человек энциклопедических знаний, он целые дни проводил в Ленинской библиотеке, не пропуская ни одной возможности заглянуть в букинистические магазины. Его посадили в годы учения в Московском библиотечном институте. Приговор никаких конкретных обвинений не содержал. Посадили за непохожесть, за внутреннюю независимость. Это было в январе 57-го. Но и в лагере Чертков продолжил любимое дело. Например, собрал в 59-м рукописный литературный сборник «Пятиречие» и выпустил его тиражом в один экземпляр. В 74-м он эмигрировал, преподавал, издавал, в том числе и два сборника собственных стихов. Черткова в передаче вспоминают его друзья Никита Кривошеин и Вольфганг Казак. Программу подготовили Андрей Корляков и Диана Харазова. Впервые в эфире 26 августа 2000 года. «В летаргической зоне», памяти Леонида Черткова. Передачу подготовили Диана Харазова и Андрей Корляков. В Кёльне на 67-м году жизни скончался поэт, прозаик и историк литературы Леонид Натанович Чертков. Среди ночи выползу за овин, и солому стряхну с бороды, и тупо осклабится лунный блин с небесной сковороды. Под ногами, привыкшими к жесткости нар, шар земной повернется вспять. Мне небес не откроет лунный швейцар, и пиджак не поможет снять. Мне условную каторгу даст страшный суд, я забуду свои чердаки. Мою душу бреднями растрясут звездные рыбаки по дорогам уснувшей смешной страны, где собор, как ночной колпак. Я пойду поискать иной тишины, из горы просвистит мне рак. Маяки метеоров на лунном стекле и полночное уханье сов проведут меня темным путем по земле и откроют лазейки миров. Там не будет ни стен, ни дверей, ни окон, а поля, канавы, кусты. И меня никогда не отыщет закон за пределами лунной черты. Натура, увлекающаяся, страстная, поражающая как энциклопедизмом, так и мизантропией, Леонид Чертков был одним из ярчайших молодых людей 50-х годов. Внутренне независимый, он уже в 51-52 писал такие стихи, за которые впору было сажать. Но посадили его, как ни странно, уже после смерти Сталина. Чертков писал до предела радикальные, часто саморазоблачительные стихи. Целые дни проводил в Ленинской библиотеке и принадлежал к хорошо известной категории архивных юношей. Тех, кто интересуется фигурами не первого, а непременно второго, а еще лучше третьего ряда. О Гоголе, говорил Чертков, и так напишут. И он вылавливал Зорген Фрея, Скалдина, Акима Нахимова, Владимира Нарбута и десятки других, столь же никому неизвестных в начале 50-х. Из воспоминаний переводчика Андрея Сергеева.
Чертков не пропускал и дня, чтобы не заглянуть в букинистический магазин и не выловить там очередную редкость. Сборник Вагинова, фисташкового Пастернака, гумилевский огненный столб или вирши Нильдихина. На практике нашим девизом был «Верлен Пастернак». «Не церемонься с языком, но выбирай слова с оплошкой. Всех лучше песня, где немножко, и точность точно под хмельком».
Среди его друзей тех лет... поэты Станислав Красовицкий, Галина Андреева, Валентин Хромов и Томас Венцлова, художник Дмитрий Плавинский, прозаик Игорь Мажейко, журналист Александр Дольберг, сын репатриантов Никита Кривошеин.
20-й съезд КПСС и подавление венгерских свобод определили судьбу людей чертковского поколения. Правда, на самом Черткове эти события оставили наиболее заметные следы. Его посадили, когда он учился в Московском библиотечном институте. Посадили за бесшабашные политические высказывания и за стихи. Причем приговор никаких конкретных обвинений не содержал. Его посадили за непохожесть, за внутреннюю независимость. Стоял январь 57-го.
После Венгрии мы с Леней полдня бродили по задворкам Новопесчаной.
Из воспоминаний переводчика Андрея Сергеева.
Он был на пределе, говорил то ли мне, то ли себе, то ли на ветер. Поплясать на портрете. Может, за это и жизнь отдать стоит. Там, где поезд поближе к финской границе, спрыгнуть и напролом. В советский кризис у себя в библиотечном он на собрании крикнул: «Студенты должны сдавать сессию, а не спасать царя египетского». На даче Шкловского он разгулялся. Шкловский кинулся его перегуливать и замитинговал на крик. Серафима Густавовна ушла от греха. Может быть, дача прослушивалась. Ни с чего мне начал названивать один из курьезных востоковедов. Зазывал в компанию, в ресторан, в театр, на девочек. Эрик Булатов, участник голодного бунта в Суриковском, сказал мне, что его таскают. Расспрашивали про меня под ударом чертков. Я вызвонил Леню, мы встретились. Изложил, не ссылаясь на источник. В сумерки, в снегопад мы долго ходили по центру. Я не мог отделаться от ощущения, что за нами все время следует заснеженная фигура, то женская, то мужская. Поздно вечером 11 января мне позвонила одна из мансардовских девиц. «Леня, не у тебя?» «Такой ужас, такой ужас!» «Меня вызывали на Лубянку, спрашивали про Леню». «Я не знаю, что говорила. Надо предупредить, если он позвонит». Черткова арестовали 12 января 1957 года.
В лагере Чертков оказался в Мордовии, и здесь ему пришлось туго. Несговорчивый и обидчивый, он заслужил лагерное прозвище «Опоссум» или «Опоссум». Прозвище дают обычно со смыслом. Откуда такое у Черткова? От эгоизма, от замкнутости, от брезгливости? Рассказывает Никита Кривошеин.
О, лагерные прозвища добротой и благосклонностью не отличались. Эгоизмом нет. Эгоцентризм монбланного порядка был. Это разные вещи. Застенчивость, безусловно. Если брезгливость, то, скорее всего, к себе самому, как ни печально. И, конечно, глубокое себя неприятие. И безо всякой мегаломании, даже с пренебрежением к собственному безусловному таланту. Настолько, что от стихотворчества он, по-моему, и отказывался довольно рано, и неоднократно от него отказывался, и стыдился его. Вот это и было неприятие себя.
Никита Кривошеин – репатриант. Он с родителями вернулся после войны из эмиграции, из Парижа. Когда Леонида Черткова посадили, Никита Кривошеин написал об этой истории анонимную статью во французскую газету «Монт». Но КГБ автора вычислило и посадило туда же, куда и Черткова.
Я его знал задолго до его ареста. Я познакомился с ним при жизни товарища Сталина еще, осенью 52-го года. Тогда молодые люди были отчасти из Института иностранных языков. Покойный Андрей Сергеев был. Был Красовицкий, Галина Андреева, Дольберг был. Все то, что потом стали называть окололитературной средой. И Чертков был, да. И тогда он не стеснялся своего творчества. И даже свои такие гумилево-подобные, антисоветчину, рифмованную, в хорошо известном по тогдашним, значит, ругательным статьям «Коктейль-холле». Единственное было такое место, где сама Лубянка собирала контру в Москве. Он там это все декламировал. Одно место, где было чуть-чуть по-западному, где вкусные коктейли были, которое оставалось открытым до 3 утра. Это и было очень удобное место собирания и наблюдения. Так что все эти там Ленины продекламированные анафемы, как по-французски говорится, не в ухо к глухому попадали. Что до меня, то у меня было другое понимание. Не шахматной доски и не Честертоновского человека, который был четвергом, а, я про себя говорю, абсолютной фатальной обреченности, что мне все равно сидеть. И буду ли я сидеть в коктейль-холле до этого, или отлеживаться на своей койке в общежитии института иностранных языков, к тому оно придет, что между этим режимом и мной совместимости коренной, сущностной, как бы сказать, иммунологической нету. И что у нас друг к другу реакция отторжения, а поскольку его иммунитет режима прочнее моего, то мне сесть. А что касается молодых людей, там собиравшихся, кроме меня, уже чудо, что в них тогда был сознательный антикоммунизм. Это мало кто знает сейчас. Все возводят только с 60-х годов из каких-то белых книг из Алика Гинзбурга. Но это не так. Людей сажали за антикоммунизм при товарище Сталине еще. Это он ни за что. С нами были в лагере несколько человек, распространявших антисоветские листовки при жизни товарища Сталина. Я уж не говорю о прибалтах, не говорю об украинцах. Я говорю о москвичах, о киевлянах, о петербуржцах. Антикоммунизм в умах людей не прекращался. Насколько в них это было, скорее это было франдерством и, конечно, неосознание опасности. Я хочу сказать, что при Сталине не обязательно было быть дураком.
«Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В летаргической зоне. Памяти Леонида Черткова. Передачу подготовили Диана Харазова и Андрей Корляков. Чертков с трудом отмотал свои 5 лет. Хотя и на зоне остался себе верен. Составил рукописный литературный сборник «Пятиречие». Это были стихи Александра Ярошенко, Михаила Красильникова, самого Леонида Черткова и Петра Антонюка, а также проза Владимира Кузнецова. На титульном листе было написано: «Выпущено в Мордовии в мае 59-го одним экземпляром. Мордовская АССР, станция Потьма, поселок Явас, почтовый ящик 385-14». Освободившись, Чертков перебрался в Ленинград, поступил на заочное отделение филфака в Тартусский университет и вернулся к любимым историко-литературным разысканиям. О периоде между лагерем и эмиграцией рассказывает покровитель Черткова, профессор из Кёльна Вольфганг Казак.
Когда-то он мне передал список своих статей в краткой литературной энциклопедии. Их всего 101. Это редкий документ, так как в реестре, напечатанном в 9-м томе 78-го года, его фамилии уже нет. Но под статьями она стоит. Список документирует его старания сохранять место в русской литературе убитым, заклеймленным и замолченным писателям, литературоведам и философам, в том числе многим эмигрантам. Список показателен и для редакции краткой литературной энциклопедии, которая дала таким научным работникам, как ему, возможность печататься и сохранять максимально возможную долю правды. Приведу несколько важных авторов, о которых он писал. Зиновьева Анибал, Зорген Фрей, Искандер Василия, Крыжановский, Кузьмина Караваева, значит, мать Мария, Мирский, Минслов, Немирова-Станченко, Адаевский, Асаргин, Пяст, Радлова, Тихонравов, Центрифуга, Шагинян, Шаламов, Элис еще можно назвать, вот как примеры тех людей или явлений, о которых он писал. И статьи литературная критика, которую он написал, мы видим, как Чертков старался передать свое несоветское мышление.
В 1974 году Чертков решил эмигрировать. На Западе ему очень помог профессор Казак, устроив на работу в Кёльнский институт славистики. В эти годы он много публикуется в эмигрантской печати. Рассказы в «Парижском ковчеге» и «Нью-Йоркском гнозисе», стихи, переводы и критические статьи в «Континенте», рецензии в «Русской мысли» и «Символе», где он пользуется псевдонимами «Волгин» и «Селицкий». Под чертковской редакцией выходят несколько книг, сопроводительные статьи, которым во многом не утратили научного значения и сейчас, избранные стихи Владимира Нарбута и история парикмахерской куклы и другие сочинения «Ботаника Икс» Александра Чаянова. Два сборника стихов успел Чертков выпустить на Западе – «Огнепарк» и «Смальта». Оба выпущены доморощенным способом, недалеко ушедшим от лагерного пятиречия – на старой, еле работавшей машинке, с неровными строчками, без нумерации страниц. Он и в свободном мире остался со своими представлениями, эстетикой и отчаянием. Уйдя с работы преподавателя, Чертков повел в Кёльне замкнутую жизнь. Его мало кто видел. Он изредка приходил в институт славистики, где пользовался отличной библиотекой, но не общался больше ни со студентами, ни с бывшими коллегами по кафедре. Тяжелая, неисцелимая мизантропия сковала его душевную жизнь. Он время от времени метал громы и молнии в частных письмах, эпизодически распространял слухи о своей смерти. О кёльнской жизни Черткова Вольфганг Казак.
То, что его интересовало, это было литературоведение, это была своя проза, это была лирика, немецкая литература, вообще европейская литература. Все это было его настоящей жизнью, а не преподавание языка каким-то немецким студентам. Вообще он не искал людей. Он ограничил свои разговоры на самые минимальные. Не было какой-то теплоты, которая от него отходила, как я это заметил, у других людей. Он был очень одиноким человеком. Человеком таким и остался. Вот у нас были служебные контакты, самый важный был, когда он обратился ко мне, что есть такой русский писатель Константин Вагинов, он у меня в словаре был уже, и спросил меня, но нет никаких изданий, что у него есть собрание его стихотворений, хочет их издать. Я принял это, достал денег и напечатал именно первое издание стихотворений Вагинова в моей серии «Об одном тексте славистик». Вот это был один из тех служебных контактов, который имел между нами место, и там было нормальное сотрудничество и все. Эти стихотворения он мне послал, да, вот написано «Казаку-Л. Чертков». Самое короткое посвящение, которое я в той в книге нашел до сих пор в моей жизни. Солженицын написал «С расположением».
Смерть настигла книжника Черткова все в той же библиотеке. Ему стало плохо с сердцем у книжных полок в страшную жару этого лета. Одинокий и нелюдимый, он все же собрал на своих похоронах дюжину славистов. И профессор Казак произнес на кёльнском кладбище Зюдфридхоф поминальную речь. Вот и все. Последняя ночь уходит. Я еще на свободе, хоть пуст кошелек. Я могу говорить о кино, о погоде, о бумаге своей я вчера еще сжег. Я уверен в себе. У меня хватит наглости прокурору смеяться в глаза. Я не стану просить заседательской жалости и найду, что в последнем слове сказать. Наплевать, я давно в летаргической зоне. Мне на что-то надеяться было бы зря. У меня цыганочка прочла на ладони концентрационные лагеря. А другие, один в потемках читает, этот ходит и курит, и так же она. Да и что там гадать, откуда я знаю? Может, каждый вот так же стоит у окна. И никто, наверное, не ждет перемены и опять синяком затекает восток, и я вижу, как незаметный военный подшивает мне в папку последний листок. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «В летаргической зоне» памяти поэта и филолога Леонида Черткова. У нашего микрофона были Никита Кривошеин и Вольфганг Казак. Над передачей работали Диана Харазова, Андрей Корляков, режиссер Марина Смирнова и ведущий Иван Толстой.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Возвращение Юджина О'Нила». Пьесы знаменитого американского драматурга снова идут на Бродвее. В свои 20 лет О'Нил опускался на дно. В 30 с этого дна поднялся. Написал 50 пьес. Получил две пулитцеровские премии и одну Нобелевскую. К его шедеврам относят «Анну Кристи», знакомую российским зрителям уже 100 лет. «Любовь под вязами», «Траур приличествует Электре», «Долгий день уходит в ночь». Мечта о писательстве спасла его от алкоголизма. По словам одного из критиков, во времена О'Нила почитали героев, а не победителей. Поэтому зрителей восхищала не столько победа, сколько стойкость перед лицом неудач. «Возвращение Юджина О'Нила». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 26 августа 2000 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Возвращение Юджина О'Нила». Ведет передачу Марина Ефимова. Я помню, несколько лет назад сцены драматических театров Бродвея были буквально забиты пьесами нью-йоркского драматурга Нила Саймона. Они были трогательными, смешными, неглупыми. Их главная идея – «Life goes on» – «Жизнь продолжается». После трагических событий, после смертей близких и жизненных провалов, которые всегда в этих пьесах происходили за сценой, жизнь продолжается. И все уходили из театра успокоенными. В те годы трудно было себе представить на бродвейской сцене монолог вроде этого.
Ты думаешь, я не понял твой блеф, Джози? Дюжина любовников. Да напившись, они сами плакали мне в жилетку, как ты им давала пинка при каждой попытке. Эх ты, Мессалина, не бесись. Я только хотел правды. На один этот вечер, Джози. От меня ты можешь принять правду, потому что я тебя люблю. Гордыня, Джози, — это грех, который совращает даже ангелов.
Эти безжалостные слова — монолог Джима Тайрона из пьесы Юджина О'Нила «Луна для пасынков судьбы». Постановка этой пьесы с участием знаменитого актера Габриэля Берна потрясла недавно Нью-Йорк. Как и еще одна пьеса О'Нила — «Продавец льда грядет» с Кевином Спейси в главной роли. Это вообще произвело в Нью-Йорке фурор. Билеты на этот спектакль стоили $100, самая высокая цена за всю историю драматических театров Бродвея. Сейчас ожидается премьера пьесы «Траур идет Электри», а по телевидению на днях показали фильм с Гретой Гарбо по пьесе О'Нила «Анна Кристи». Трагедия снова вышла из-за кулис на сцену. Что вернуло трагедию вообще и Юджина О'Нила в частности на Бродвей? Я беседую об этом с биографами Унила, Артуром и Барбарой Гелп.
Когда только-только начиналась его известность, после постановки пьесы «За горизонтом» в 1920 году, журналисты попросили Унила, тогда 32-летнего, сформулировать его творческое кредо. И он сказал: «Люди, которые, достигнув успеха, не перешагнут его и не попробуют вкуса неудачи, являются для меня духовным средним классом». Художнику всегда должно быть больно. Остановка на успехе – компромисс, свидетельствующий о незначительности личности и о мелкости мечты. Только ради недостижимого стоит жить и умереть. Сейчас молодые люди, выросшие в обществе, ориентированном на материальный успех, из чувства протеста к этому обществу и в поисках литературных персонажей, с которыми они могли бы себя идентифицировать, вернулись к Юджину О'Нилу. В его времена почитали героев, а не победителей. Поэтому зрители не меньше, чем победа, восхищала стойкость перед лицом поражений и неудач.
Сам Юджин О'Нил был именно таким человеком, пересиливающим судьбу. Когда ему было 20 лет, он опустился на самое дно. В 30 он с этого дна поднялся. Не навсегда, но во всяком случае на четверть века, которых ему хватило для того, чтобы написать 50 пьес, получить 2 пулитцеровские премии и 1 нобелевскую. Самые известные из его пьес: «Анна Кристи», «Любовь под вязами», «Странная интерлюдия», «Траур приличествует Электре», «Продавец льда грядет», «Луна для пасынков судьбы» и «Долгий день уходит в ночь». Юджин О'Нил родился в 1888 году в отеле на углу 43-й стрит и Бродвея. Мемориальной доски, между прочим, нет. Его отец, Джеймс О'Нил, был довольно известным актером. Правда, странность его ситуации заключалась в том, что он всю жизнь исполнял только одну роль – роль графа Монте-Кристо. Именно поэтому Артур и Барбара Гелп назвали свою биографию Юджина О'Нила «Жизнь с Монте-Кристо».
Джеймс О'Нил сыграл эту роль за свою жизнь 5000 раз в мелодраме по мотивам романа Дюма. Он имел грандиозный успех в этой роли, хотя она ему до смерти надоела. Джеймс с юности мечтал стать шекспировским актером, но публика в других ролях его категорически не принимала. Это была трагедия его жизни, но он не решался бросить Монте-Кристо, потому что эта роль кормила его семью.
Отец был несчастен не только из-за своей неосуществленной мечты. Его жена Элла после тяжелых родов, когда ей давали морфий, а рожала она как раз младшего сына Юджина, не смогла уже отвыкнуть от наркотика и стала морфинисткой. От детей Юджина и его старшего брата Джемми до поры до времени это скрывали. Но когда Юджину было лет 15, они с братом узнали, что загадочная болезнь матери, из-за которой их всегда держали в пансионах, была наркоманией.
Старший брат Джемми имел на Юджина огромное влияние. Он был талантливым и чувствительным юношей, и известие о том, что его обожаемая мать – наркоманка, совершенно сбило его с ног.
Много лет спустя Юджин описал горе брата и его горечь в пьесе «Долгий день уходит в ночь».
«Маменькин сынок, папенькин любимчик, это из-за тебя маме стали давать морфий. Я знаю, что это не твоя вина. Да мне-то от этого не легче. Будь проклят, будь ты проклят».
Оба брата были сломлены этим известием.
История с матерью подействовала и на Юджина ужасно. Его вера в Бога в этот момент дала первую трещину. Что касается Джемми, то, в сущности, его жизнь с этого момента пошла под откос. И Юджин последовал за братом, примехонько на самое дно. Они оба стали алкоголиками, постоянными посетителями борделей и грязных нью-йоркских баров. Джемми так и погиб, а Юджина спасла мечта о писательстве. И в какой-то момент он остановился. Ему даже удалось преодолеть алкоголизм. Когда он писал свои лучшие пьесы, он уже был совершенным трезвенником.
На волнах радио «Свобода» передача «Возвращение Юджина О'Нила». Ведет передачу Марина Ефимова. Писательский зуд гнал Унила не только по нью-йоркским барам. В Гринвич-Виллидж, тогдашнем рассаднике бунтарства, он познакомился с революционерами, социалистами и анархистами, такими же молодыми, как он сам. Самыми близкими его друзьями стали журналист Джон Рид и его девушка, а позже жена, обаятельная и смелая Луиз Брайант. И однажды летом 1916 года они привезли Унила в веселую и нищую писательскую колонию в городке Провинстауне, на самой оконечности мыса Кейп-Код в Новой Англии. Там, в бывшем лодочном сарае, приспособленном под театр, и были поставлены первые пьесы Унила. Например, его пьеса «Персональное уравнение» или «Личное уравнение». Сейчас, впервые с 1916 года, театр в Гринвич-Виллидж возобновил эту постановку. Репортаж из театра ведет Владимир Морозов.
Пьесу поставил молодой режиссер Стивен Кеннеди Мерфи. «Мы играем все его вещи, — говорит режиссер, — причем ставим их в той очередности, в которой он их написал. Сегодня на нашей сцене 13 из 49 его пьес. Я называю наш проект «Фестиваль Юджина Онила». Он идет уже 3 года и продлится еще 10. Кто дает средства на постановки? Пара благотворительных фондов и я. Нет, я не богат. Днем работаю в Нью-Йоркском театральном управлении, вечером играю на рояле в соседнем ресторане «Гранд Точино» и в ирландских барах. В ранней вещи Юджина Онила «Личное уравнение» уже есть горечь и обреченность его поздних работ. Но в ней есть еще и яркий юношеский идеализм. Автор откровенно за рабочих. В одной-двух сценах кажется, что зритель попал на профсоюзное собрание. Правда, это собрание американских рабочих начала века, на котором они обсуждают, надо ли просто объявить забастовку или сначала подложить динамит под хозяйское оборудование. Как воспринимает все это нынешняя молодежь, которой полно в зале? Студентке Кристин 25 лет. Молодые американцы сегодня не очень интересуются политикой. Но тот исторический период полон таких страстей. Анархисты, готовые на смерть, споры и драки из-за разного отношения к Первой мировой войне. А какая трагедия в конце? Это захватывает. Это мне очень интересно. В главных ролях отец, уважающий начальство, честный работяга, и сын-анархист, заняты известные американским зрителям по работе на телевидении актеры Ральф Уэйт и Дэниел Макдональд. Скажите, Дэниел, если бы вы были современником героев, вы тоже стали бы анархистом? Если бы я жил в то время, и судьба обошлась бы со мной так же жестоко, я сделал бы все, чтобы мой голос был услышан. Нет, не динамит, в котором рвутся герои, а мой голос. Я против насилия. Но это часть нашей истории. Может быть, пьеса слишком политизирована, но в ней уже виден талант Унила. Впрочем, пьеса не столько о рабочем движении и анархистах, сколько о сложных, завязанных буквально в мертвый узел отношениях в семье. Знакомый у Юджина Онила мотив – сын, бунтующий против отца, и отец, морально и физически калечащий сына. Так что тем из наших слушателей, кто обижен на родителей, можно посмотреть эту или некоторые другие пьесы Юджина Онила. Во всяком случае, мне здорово полегчало.
Мистер Гелб, Юджин О'Нил восхищался революционеркой Эммой Голдман, дружил с Джоном Ридом. До какой степени революционного азарта, так сказать, дошел он сам?
О'Нил сам называл себя философом-анархистом. Он верил, и не только в юности, в возможность создания общества с более справедливым распределением богатств. Он читал Маркса и соглашался с его анализом и критикой капитализма. Но даже и в молодости, а уж тем более в зрелом возрасте, он не верил в спасение человечества путем социальных преобразований. В отличие от Эммы Голдман и Джона Рида, он был противником свержения правительства вообще, а тем более с помощью бомб.
Журналист Джон Рид был тем человеком, который, можно сказать, втащил О'Нила в литературный мир. Он был его литературным агентом, первым и на добровольных началах. Он был его первым редактором, первым поклонником таланта. С его помощью О'Нил заработал свои первые гонорары. То, что произошло между Юджином О'Нилом и Луиз Брайант, женщиной, которую любил его друг, описано в разных вариантах во всех биографиях и О'Нила, и Джона Рида. Вот что пишет биограф Дорис Александр в книге «Темперированный Юджин О'Нил».
Когда Юджин уже стоял в дверях, собираясь уходить, Луиз сунул ему в руку книгу стихов. Прочтите, вам понравится. В книгу была вложена записка. «Очи черные, о чем вы мне говорите?» Так начался этот запретный роман. Они проводили часы в пустынных дюнах, и Юджин писал потом. Ее страсть проходила по мне горячими волнами. Под ее поцелуями словно эльфы плясали у меня под кожей. Или это были гномы отчаяния и стыда?
Вскоре все знали о романе Луиз и Юджина. Все, кроме Джона Рида. Это был самый знаменитый и самый тайный литературный треугольник того времени. Он длился до тех пор, пока однажды Луиз не сказала Юджину, что выходит замуж за Джона Рида. Мэри Уорс, одна из обитательниц провинстаунской колонии, записала в дневнике.
«Нет тьмы темнее, чем тьма Юджина Нила. Он целыми днями сидит молча и страдает. Подумать, Юджин уже стал самым многообещающим драматургом Америки, а он сидит и страдает по Луиз Брайант».
Через 6 лет О'Нил создал драматургический вариант этого романа – пьесу «Странная интерлюдия», написанную в стиле джойсовского потока сознания и имевшую огромный успех. В пьесе «Странная интерлюдия» Нед все же жертвует собой ради дружбы. Юджин О'Нил жертвует дружбой и потом пишет покаянную пьесу. Он всегда в жизни грешил, а в литературе каялся. От первого мимолетного брака у него остался сын Юджин-младший, которого О'Нил впервые увидел, когда ему было 11 лет. Когда другой его сын, Шейн, от второго брака, попал подростком в полицию за понюшку наркотика, О'Нил, тогда уже богатый человек, отказался заплатить за него залог в $500, после чего их отношения с сыном прекратились. Но зато в пьесе «Долгий день уходит в ночь» нет ничего горше сцены, в которой сын обвиняет отца в равнодушии.
Папа, тебе придется расстаться с этими деньгами. Уже весь город говорит о том, что ты жалеешь денег на санаторий для сына, у которого туберкулез. Боже, папа, где твоя гордость? Где твой стыд?
Миссис Гелп, вы сказали, что наркомания матери была тем переломным моментом для О'Нила, на котором его вера в Бога дала первую трещину. Тем не менее, его поздняя пьеса «Луна для пасынков судьбы» написана, как кажется, верующим человеком.
О, да, это акт ускупления. Пьеса написана о его брате Джемми, который стал прототипом Джима Тайрона, обаятельного по весу и алкоголика. Единственным вымышленным персонажем пьесы является грубоватая и острая на язык дочка фермера Джози Хоган, которая беззаветно любит Джима. В этой пьесе Джози Мадонна, и она дарует Джиму отпущение грехов. Очевидно, Юджину О'Нилу было очень горько, что его собственный брат Джейми умер непрощенным и несчастным.
В конце пьесы «Луна для пасынков судьбы», как и в начале, Джози переругивается с пьяным отцом, который требует завтрака. Но перед тем, как войти в дом, она останавливается, смотрит на дорогу, по которой ушел Джим Тайрон, и говорит нежно: «Дай тебе Бог умереть во сне быстрой смертью, Джим, милый. Дай тебе Бог успокоиться в прощении и мире во веки веков». Брат Джимми был, может быть, единственным человеком, которого Юджин О'Нил действительно любил. В книге Артура и Барбары Гелп «Жизнь с Монте-Кристо» приводятся воспоминания писателя Кохила, датированные 1918 годом.
После постановки пьесы Юджина «Луна над Карибами» Джимми как-то забежал в один из наших излюбленных баров в Гринвич-Виллидж в поисках брата. «Видел вчера его пьесу?» – спросил он. «Ну, не великое ли произведение?» С недавних пор он стал язвительным по отношению к Юджину. Они были так близки, всегда вместе. А теперь Джемми все время отпускает в адрес Юджина то пренебрежительные замечания, то завистливые. Кто-то спросил его: «Джемми, ну а ты почему отстаешь?» И он, сделав вид, что запыхался, ответил: «Догоняю». Джемми еще механически играет роль обаятельного бродвейского плейбоя, но его лицо уже стало одутловатым от пьянства. Юджин с ним сейчас особенно нежен. Однако их соперничество достигло критической точки. Оба понимают, что жизнь Джемми катится вниз, а жизнь Юджина готовится взлететь вверх.
На волнах Радио Свобода передача «Возвращение Юджина О'Нила». Ведет передачу Марина Ефимова. Даже в те времена, когда широкая американская публика была не в состоянии осилить горькие пьесы Юджина О'Нила, у него оставались верные и горячие поклонники, актеры.
Актеры очень любят играть в пьесах О'Нила, потому что роли в этих пьесах богаты эмоциями и чрезвычайно театральны. О'Нил обладает редким пониманием природы театра. Пусть он иногда неуклюж в выражениях, но он безошибочно находит то, что необходимо для драмы – эмоциональный конфликт между любовью и ненавистью, между счастьем и выгодой, между счастьем и судьбой. Он понимает масштаб чувств. Он знает, что такое трагедия в библейском смысле этого слова. Поэтому для актеров роль в пьесе Юджина О'Нила – это экзамен на зрелость.
В заметках о своей пьесе «Траур идет Электри» Юджин О'Нил писал: «Ей нужен гениальный литературный стиль. У меня его нет». И в утешение себе скажу, я думаю, что гениальный стиль вообще не дан никому, кто живет в безбожном, беспорядочном, разбитом ритме нашего времени. Но есть надежда, что трогательное, трагическое косноязычие может быть патетически красноречивым. Вот что добавляет к портрету О'Нила профессор Дартмутского университета поэт Лев Лосев.
Если в России драматургия с самого начала была очень существенной частью литературного процесса, то в Америке первые 100-120 лет ни одного заметного имени, ни одного заметного произведения. И это при огромной популярности театра в Соединенных Штатах, театра как массового, так и элитарного. Я бы даже рискнул дать объяснение этому явлению, хотя я не специалист по истории американского театра. Классицистически, а с начала 19 века до начала 20 века романтически, театр в Америке в избытке снабжался английской драматической продукцией. И только после того, как в конце века Ибсен, Стриндберг, Чехов переориентировали театр на социально-психологическую драму, появилась нужда в своей американской пьесе. Зато и появление было по-американски мощным. Ведь Юджин О'Нил был просто-напросто первым американским драматургом, исторически первым. И этот первый американский драматург, от которого пошли и Теннесси Уильямс, и Артур Миллер, и Лилиан Хелман, и Эдвард Олби, сразу же стал лидером, стал, так сказать, прокладывателем новых путей для мирового театра. Сам О'Нил, как известно, признавал, что он многим обязан Стринбергу. Одна из его лучших поздних пьес, может быть, даже вообще лучшая, это «Продавец льда грядет», вариация на тему Горьковского «На дне». То есть стартовой площадкой для творчества О'Нила была натуралистическая декадентская драма начала века. С другой стороны, такая вещь, как «Траур идет Электри», это переработка Аристеи Эсхила и Электры Софокла. И вот в этом неожиданном сочетании влияний, мне кажется, ключ к О'Нилу. У него был неведомый дотоле дар мифологизировать современность, изображать узнаваемых современных персонажей и их жизненные коллизии в вечных категориях мифа.
Юджин О'Нил написал, как уже говорилось, 50 пьес, лучшие в последние десятилетия жизни. Но за счастье этого пожизненного творческого вдохновения судьба в конце жизни потребовала от него расплаты. В 1950 году его старший сын, единственный из детей, сохранивший хорошие отношения с отцом, покончил с собой. Средний сын кочевал по больницам для наркоманов. Отношения с отцом он порвал. А с единственным веселым и здоровым человеком в семье, с младшей дочерью Уной, вышедшей замуж за Чарли Чаплина, О'Нил сам поссорился и никогда не видел ни одного из своих 5 внуков. Он снова начал пить. В 1951 году, после очередной жестокой ссоры со своей 3-й женой, актрисой Карлоттой Монтерей, он ушел из дома ночью, в феврале, упал в темноте на камнях, сломал колено и час пролежал без помощи. После этого случая Карлотта попыталась отравиться снотворным и несколько месяцев провела в клинике для душевнобольных. В их доме никто не бывал, потому что Карлотта развела О'Нила со всеми друзьями. И, наконец, в 1952 О'Нил потерял возможность писать, его руки трясла болезнь Паркинсона. В сентябре 1953-го Юджин О'Нил сжег все черновики и несколько недописанных пьес, сдал архив в Йельский университет и стал ждать смерти. Он умер от пневмонии 27 ноября и похоронен в Бостоне на кладбище Форест-Хилл. Известный литературовед Мартин Симур Смит в «Путеводителе по новейшей американской литературе» писал о Юджине О'Ниле.
О'Нила за многое критиковали, и часто справедливо. Но одно надо признать за его пьесами – несомненную силу воздействия. Никто не может выйти из театра после спектакля «Долгий день уходит в ночь» и не почувствовать горячий прилив терпимости, сочувствия к ближнему. Вы можете не соглашаться ни с одной идеей обитателей дыры Гарри Хоупа в пьесе «Продавец льда грядет», но вы будете остро переживать и их надежды, и крушение этих надежд. Если сравнивать О'Нила с современниками-драматургами, то одно можно сказать – их пьесы написаны, а пьесы О'Нила оторваны от него с мясом.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Возвращение Юджина О'Нила». В программе участвовали Лев Лосев, Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето жаркое. Лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кгбистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене, И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za kvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. С слушайте «Радио Свобода».